Проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Ярослав Шимов. Тема недели – наша еженедельная беседа на актуальные европейские темы. Сегодня мы поговорим об информационных боях. Но тема эта не только нынешней недели, а скорее так или иначе она все время выныривает в течение всего нынешнего года в связи с разными событиями, связанными с украинским кризисом и с разного рода европейскими делами, выборами, отношениями и кризисом в отношениях между Евросоюзом и Россией и так далее и тому подобное. Давно уже стало ясно, что по большому счету конфликты политические – это во многом и во все большей степени конфликты информационные. Кто владеет информационными потоками, кто их направляет, так сказать, в выгодную для себя сторону, выгодное для себя русло, тот и, ну, скажем так, имеет большую вероятность в этом конфликте победить. Страдают от этого, я так думаю, в первую очередь потребители этой информации. И вот как им разобраться в этой ситуации, как найти те источники информации, которым все-таки можно более или менее доверять, и как вообще устроена эта стихия информационных войн, в этом мы сегодня постараемся в течение ближайшего часа, ну, в какой-то хотя бы степени разобраться. Я представлю своих сегодняшних собеседников. Два из них мои собеседники, скажем так, традиционные. Это коллеги по проекту «Европа» Александр Вагнер и Кирилл Кобрин. И два гостя у нас сегодня. Российский журналист, политолог, публицист, главный редактор русского журнала Александр Морозов. И чешский журналист, обозреватель газеты «Господарские новины». Это одна из ведущих пражских газет, специализирующаяся в первую очередь на информации в области экономики и бизнеса, Ондрей Соукуп. Всем вам, коллеги, добрый день. Тему я уже обозначил, ну, давайте вот с этого вопроса попробуем и начать. В принципе, может как-то информационный потребитель, вот если представить себе такого идеального какого-то потребителя, который просто хочет знать, что происходит, а не хочет знать чье-то мнение предвзятое, навязанное, он не знает, кто за чем стоит, вот каким образом ему поступить? Есть ли у него шансы избежать информации, заранее препарированной и обработанной в нужном кому-то заинтересованному влиятельному духе? Александр Морозов, ну, начнем с вас. Как вы считаете?
Ну, опыт показал не только идущего конфликта в Украине, войны там, но и предыдущих подобных локальных конфликтов с насилием и с тяжелыми последствиями, и с трудным урегулированием. Что информационно здесь потребитель довольно быстро выбирает такую эскапистскую стратегию, стратегию отказа от любых новостей в этом направлении, потому что сознание не вмещает противоречивые картины, либо он уходит, потому что ему кажется, что та точка зрения, которая на его взгляд правильная, она попирается постоянно какой-то массированной информационной атакой, от этого он тоже бежит. Поэтому известно, что поначалу конфликт всегда вызывает огромное внимание, эмоциональный всплеск, реакцию, полемику, а затем сменяется довольно-таки тяжелым по последствиям вытесненным равнодушием и уходом от этого. Вот это одна сторона, которую мы видим. Вторая сторона, которую мы сейчас видим, я во всяком случае фиксирую, не знаю, согласитесь ли вы, я вижу в Германии, что с первых полос Украина и Россия ушли. Они теперь на третьей-четвертой полосах и совершенно другими материалами, чем прежде. Вот о чем это говорит, это довольно интересно, потому что, насколько я понимаю, в России, судя по тому, что мы видим на федеральных каналах и, во всяком случае, в значительной части прессы бумажной, накал, если не войны, то, во всяком случае, информационной атаки продолжается с большой силой. И это довольно интересно. Я не знаю, что происходит в польской и чешской прессе. Это очень
Вот мы сейчас еще поговорим, естественно, об этом тоже.
Вот примерно такие у меня сейчас впечатления основные.
Ондрей, ну вот Александр упомянул польскую и чешскую прессу. А у вас впечатления какие? Естественно, чешская аудитория смотрит на события, на те же украинские, как бы со стороны. Но, с другой стороны, насколько я могу судить, тут мнения тоже разделились. И вообще по многим жгучим международным проблемам, те, кто ими интересуются, они и здесь занимают достаточно отличные, порой полярно противоположные позиции. Ну, степень степень, естественно, втянутости, степень заинтересованности здесь меньше в данном случае, чем в случае с Украиной и Россией, непосредственно втянутых в этот конфликт, если мы возьмем его как пример. Можно ли говорить о том, что вот такая отстраненность все-таки позволяет информационному потребителю, ну, рассчитывать на то, что он узнает хотя бы в каком-то приближении правду о событиях? Или здесь тоже можно говорить о том, что разные, так сказать, участники информационного рынка, связанные с теми или иными бизнес-интересами или политическими интересами, они аудитории поставляют, ну, должным образом препарированную информацию?
Ну, я бы сказал, что это все не так, потому что там главная проблема, которая начинается, когда журналисты с другой стороны или даже вот с третьей, как бы вот типа не слишком причастной, да, человеческой, они как бы надевают каски, лазят в окопы и начинают сами добровольно участвовать в этой информационной войне. В России, Украине мы это видели, и там есть как бы исключения, люди, которые пытаются все-таки поставлять какую-то независимую, качественную информацию, которая проверена, например, и так далее, и которые, понятное дело, могут иметь какие-то свои личные предпочтения, но в силу своего профессионализма не будут замалчивать и информацию, которая не то чтобы была приятна той стороне, которую они симпатизируют. И тогда таких журналистов, скажем, в Чехии несколько больше, может быть, там в Германии еще больше, которые пытаются быть объективными, но наоборот, какая-то часть и журналистов, и публицистов, и вообще людей, которые как-то появляются на публичном пространстве в тех же иногда несчастных социальных сетях, они наоборот хотят как раз вот эти яркие взгляды, и там начинается то, что мы видим, скажем, вокруг ситуации на Украине или там в России. Так что это как бы личный выбор, в общем-то, каждого, кто хочет читать какие новости. Но в принципе как бы существует возможность получать более-менее достоверную информацию.
Кирилл, вы согласны с таким подходом, что, в общем, дело в первую очередь в позиции и профессионализме тех, кто информацией, так сказать, ее добычей и распространением занимается? То есть, ну, нас с вами, журналистов, наших коллег. Или здесь все-таки играет роль то, в каком контексте, политическом, деловом, действует то или иное СМИ, что это неизбежно оказывает влияние на журналистскую работу, даже если журналист чувствует себя абсолютно честным сам перед собой?
Ну, конечно, хорошо работать надо, и быть профессионалом хорошо, и быть честным человеком в определенных рамках, потому что абсолютно честным был, я не знаю, может быть, Махатма Ганди с Львом Толстым.
Но с ним уже не поговоришь, как известно.
Но с ними, да, к сожалению, кстати говоря, я думаю, что, может быть, судьба Владимира Путина сложилась бы несколько по-иному, поговорил он с Махатмой Ганди, кто знает. Так вот, на самом деле, сама концепция существования идеально честного, идеально дистиллированный, если угодно, да, идеально сбалансированный и объективной информации, она, конечно, вызывает огромное количество вопросов. Потому что, ну, во-первых, исторически надо понимать, что сама идея новостей, мира новостей и представлений о том, что люди должны знать, что происходит, ну, не только вокруг них, а за тысячи от них километрах, это идея относительно недавняя. Да? Она возникла с буржуазным обществом, с массовой прессой, которая возникла там, я не знаю, первые такие большие газеты и так далее, еще в конце 18 века. На самом деле это середина, вторая половина 19 века. И это часть той эпохи, которую называют современной эпохой, истории нового новейшего времени и так далее, и так далее, и так далее. То есть, иными словами, это как бы сама концепция информации, информирования населения имеет, естественно, относительно недавние с исторической точки зрения корни и, соответственно, и ограничения Это раз. То есть, иными словами, для того, чтобы был спрос на информацию, должно сначала быть предложение этой информации. Здесь не работает марксовая формула, что спрос рождает предложение. Сначала появляется предложение новостей, а потом уже появляется спрос. И, соответственно, тот, кто предлагает новости, он предлагает всегда, так или иначе, ту информацию, которая, я не буду использовать слово «выгодно», но которая является как бы важным элементом в представлении, в мировоззрении тех людей, которые этот продукт представляют. Это первое. Второе. Безусловно, должно существовать некое согласие в обществе или в значительной части общества, которое предполагает, что новости нужны. Вот это тоже очень важная и интересная вещь. Вот, скажем, в западном мире, ну, в европейском мире, да, сколь бы равнодушными не была немалая часть населения европейских стран, все-таки существует такая преконцепция, предположение, которое не высказывается, но, тем не менее, всеми в основном разделяется, что новости нужны. Даже если они персонально мне не нужны, то они нужны. И они должны быть, ну, относительно объективны и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы должны знать, что происходит. Если я сейчас не хочу это знать, но хотя бы у меня должна быть возможность об этом узнать, если я захочу об этом узнать. Так вот, в России, а и в части, мне кажется, других постсоветских стран, этого общественного согласия по поводу того, что новости нужны и информация нужна, нет. Может быть, в России она была в конце 90-х, в начале нулевых годов, но сейчас она абсолютно четко отсутствует. И это видно потому, что произошло с российским обществом, когда исчезли почти все источники другой, неофициозной информации. Ну, так или иначе, мы все знаем, как это произошло. А как вело себя российское общество по большей своей части? Как собака в известном рассказе Честертона. Как вела собака, спросил отец Браун. Да никак, она молчала. Так вот, это значит, что никакого запроса по поводу информации, объективной информации в российском обществе, в большей его части, я не обо всем говорю, конечно, не существует. И поэтому, сколь бы ни появлялись альтернативные сейчас источники информации и прочее, 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 они, ну, могут заинтересовать определенную часть населения, но не все население. Так что в данном случае мы можем говорить о том, что странным образом ожидание общества и предложение обществу как бы какого-то информационно объясняющего продукта в каком-то смысле совпадает. Это второе обстоятельство. И третье. Мой приятель, который недавно, не буду называть его, довольно много занимается журналистской, информационной, аналитической работой и так далее в России, недавно сказал, а в сущности, говорит, новости-то исчезли, они уже и не нужны никому. А нужны ну, как бы объясняющие вещи по поводу каких-то вещей, каких-то событий, но не новости об этих событиях. То есть нужны уже готовые концепции, готовые объяснения, готовые интерпретации и прочее, прочее, прочее.
Но интерпретировать-то следует то, о чем люди, по крайней мере, знают, то есть новость, нет?
Нет, потому что в данном случае информационный повод этой интерпретации запрятан глубоко внутрь самой интерпретации. Очень важно. То есть предлагается потребителю не новость, а предлагается уже точка зрения по поводу, а там уже не важно чего. И вот когда мы смотрим сейчас на открывшийся только что вот этот проект «Медуза», да, мы понимаем, что в сущности очень много сейчас говорят о разочаровании, о том, что вот это плохо, это плохо.
Ну, рановато еще, я бы так не ругал. Потому что только
я не ругаю как раз. Конечно, я не ругаю. Я говорю о том, что первое, что бросается в глаза, что там очень мало новостей.
Ну, в каком-то смысле, хотя тут уже мы углубляемся в вопрос о том, что считать новости.
Ну, вот именно. Но там новостей мало, вот количественно того, что называется news story, очень мало. Я понимаю, что там, может быть, мало людей работает и так далее, но на самом деле этих новостей нет в понимании и публики, для которой как бы «Медуза» открыта, и, может быть, даже самих журналистов. Вот это очень интересная вещь, которую, может быть, стоит обсудить.
Ну, вот Кирилл выступил с, на мой взгляд, несколькими довольно радикальными постулатами. Давайте их попробуем обсудить. Вопрос к Александре Вагнер. Вы согласны с тем, что новости, во-первых, что они уже не очень-то и нужны, а во-вторых, что их искусно прячут зачастую в интерпретации? Вот со вторым я лично согласен больше, и как раз, когда я читаю или слушаю российские и украинские СМИ, вот мне кажется, там действительно это пристрастие, особенно учитывая нынешнюю ситуацию, оно очень заметно. То есть как бы некие вещи, некие интерпретации, там условный ватник, он такой, там условный бандер, Кашпаровец, он такой-то, исходя из этого, мы уже начинаем наворачивать вот именно толкование на суть происходящих событий. Вы со мной согласитесь или нет?
Ну, я по поводу новостей хотела бы сказать, что мне кажется, что новости нужны для журналистов в первую очередь, потому что журналисты — это люди, которые профессионально просматривают ленту и видят, как меняются события, чего в основном не делают обычные потребители информации. Потому что даже вот недавний пример – это сообщение о том, что украинская армия использовала кассетные бомбы. Это очень быстро разошлось по разным сепаратистским сайтам, по российским СМИ. Но вслед за этим последовало еще два заявления. Первое – это было заявление Министерства обороны, которое подвергло сомнению, скажем так, те данные, которые они на видео предоставили в подтверждение своих слов. А вслед за этим на следующее утро пришло опровержение БСЕ, которое не подтверждает как бы использование кассетных бомб. Но для того, чтобы собрать вот эти все три элемента воедино, человек должен сидеть и заниматься с утра до вечера только тем, что читать новости. Иначе он просто не увидит
реакции. Мне сразу очень жалко становится такого человека.
Вот. Ну вот в том-то все дело, что этим занимается в основном журналисты. И действительно объяснить в доступном обычному читателю путем вот соединить вот это вот все может только действительно материал, который эту ситуацию анализирует. Поэтому мне кажется, что, конечно, новости, они и мешают. Даже я наблюдаю по своим знакомым, потому что они выдергивают очень часто, поскольку они не следят постоянно за новостями, они выдергивают какую-то новость из общего потока, используют ее в качестве аргумента, а этот аргумент уже не соответствует действительности, потому что вслед за этим произошло еще, не знаю, 5 или 6 событий. Поэтому мне кажется, что, конечно, для обычного потребителя лучше, конечно, прочитать материал. Но пока что новости присутствуют в этом классическом виде на очень многих сайтах и в очень многих СМИ, и сам потребитель этих новостей, он очень часто не понимает, что для того, чтобы действительно быть профессиональным или, скажем так, постоянным потребителем информации, ему необходимо...
Квалифицированным
потребителем информации, то ему необходимо постоянно с этим потоком новостей работать. Поэтому, конечно, мне кажется, что новости просто сбивают с толку в последнее время.
Проект «Европа. Радио Свобода. Тема недели». Сегодня мы обсуждаем информационные войны, их механизм и то, что, собственно, в этих условиях делать обычному потребителю информации. Ну вот, еще больше, так сказать, Александра продолжила линию Кирилла, еще больше раскритиковала несчастные новости. Александр Морозов, вы согласны с тем, что действительно новостной поток стал настолько бурным и настолько все время, так сказать, что-то происходит и что-то меняется, что новости, как ни странно, вместо того, чтобы разъяснять, что происходит, начинают сбивать с толку? Или все зависит от того, как этот новостной поток организовать?
Нет, тут все у нас несколько запуталось.
Вот и, я хочу распутать, попытаться.
И хотя, конечно, в том, что говорит Кирилл, и в том, что сказала Саша, разумеется, есть какие-то там справедливые совершенно наблюдения такого глобального и обобщающего характера, и исторического характера, может быть. Но в реальности, мне кажется, тут три разные ветки есть. Одна ветка, что новости функционируют, если говорить о современных медиа, как и функционировали, потому что ежедневно потребители читают о повышении цен на бензин, жадно следят за биржевыми сводками, их интересует, не случилось ли какого-то адского обострения, например, в какой-то горячей точке, которая может повлиять на весь, скажем, там, ход экономических событий и так далее, и так далее. То есть вся эта машина новостей мировая работает, и может быть, можно сказать, что есть какие-то у нее проблемы, там, перепроизводство, но сказать, что здесь имеется какой-то колоссальный кризис новостей, я бы с этим не согласился. Есть вторая сторона, другая совершенно тема, которая часто предъявляется и в Европе, и вообще во всем мире существует медиакритика. Она, как правило, ведется слева, она построена на том, что любое правительство стремится осуществить какую-то информационную гегемонию разными способами, более жесткими, мягкими, но контролировать повестку дня как-то, и поэтому что-то освещается определенным образом.
Это не так?
Это совершенно так, в какой-то степени, но при этом нельзя забывать о следующем, что здесь нельзя тоже спутывать две вещи. Одно дело, эти усилия разных правительств, от Берлускони там до Блэра, как-то контролировать медиа, А другое дело, когда снизу люди говорят, что, мол, а почему у нас так вот в немецкой прессе необъективно подается конфликт в Украине, да?
То есть... А откуда эти люди могут знать, объективно это или необъективно, если у них другая информация?
Они это знают из, значит, альтернативных медиа, из Russia Today, как бы из...
В Германии много смотрят Russia Today?
Да, безусловно, здесь пользуются социальными медиа довольно активно тоже, и смотрят Russia Today, и... Здесь, очевидно, есть картина, что немецкие медиа умалчивают там, вопрос, там, скажем, о фашизме в Украине, да, или недостаточно адекватно подают жестокость антитеррористической операции Порошенко на Юго-Востоке. И так там, или российские, или немецкие медиа, скажем, неверно освещают совершенно политику России, потому что Россия находится в страдающем положении.
А это мнение вы чье сейчас транслируете?
Простых жителей Германии, с которыми приходится разговаривать.
Прям вот всех или большинства?
Нет, конечно, нет, разумеется, нет. Но такое настроение существенное есть. Мы его видим как бы здесь. На это надо возразить только следующее. Как вот, вот по этому второму вопросу. Тут надо придерживаться понятной позиции. Ну нет, конечно, в отношении некоторых глобальных событий у европейского мира есть, конечно, некоторый консенсус. И он осуществляется в информационной политике. Почему? Нельзя требовать, чтобы, знаете, как бы, а почему, скажите, в вашей газете нет альтернативного мнения товарища Геринга? Там, или, а почему вы не спросили позицию, значит, вот при освещении расстрела Брейвика, почему вы не спросили у самого Брейвика, что он думает?
Ну, его не расстреляли, его всего-навсего посадили.
Да, я имею в виду его, да.
Это вдруг кто-то испугается и подумает, что пропустил важную новость о том, что Брейвика, наконец, расстреляли.
Не его расстреляли, а он расстрелял.
Ну, да.
Я к тому, что здесь есть определенные тоже ограничения, вполне понятные. В этом смысле. Если некоторые события носят определенный уже характер, то в отношении них, конечно, не будет соблюдаться какая-то, в данном случае, совершенно ложная объективность. Потому что никто не будет брать интервью как бы у этого Моторола для того, чтобы, значит, подтвердить искренность его намерений в борьбе за создание неизвестно чего, неизвестно где, неизвестно зачем. Вот. И третий момент здесь, который припутался ко всему этому, это, собственно говоря... совершенно никак не связанные с мировым кризисом новостных медиа, жуткий уровень, в который упала отечественная российская новостная, именно новостная журналистика. Мы все, как профессионалы, видим просто чудовищные вещи. Заголовки, которые совершенно искажают тело сообщения. Какие-то абсурдные противоречия. Вот далеко ходить не будем, если вы заглянете на Ленту.ру, если читатель заглянет. Безумное сообщение. В одном сообщении в трех абзацах, ссылаясь на Игоря Сечина, сообщают, что нефть подешевела на 40%, во втором абзаце говорится, что на 20%, а в третьем, что на 15%. И подобные вещи в отношении самых различных событий легко пропускаются почему-то на новостные ленты. А почему это происходит? По всей видимости, наши именно отечественные сейчас, о них нужно говорить, отечественные руководители медиа решили, что новости действительно могут функционировать вне всякой проверки, вне всякого факт-чекинга, вне какой-то последовательности и логики изложения. Может быть, тут Кирилл и прав. Их удовлетворяет, что новость как таковая просто ложится в какую-то готовую интерпретационную схему, а и поэтому неважно, насколько там внутри все логично или соответствует реальности. Вот это третья проблема, ее, конечно, вот надо их по-разному обсуждать, как бы мировые новости, новостные машины, новости в условиях конфликта и падение профессионализма в российских новостных машинах.
Ну вот то, что Александр Морозов сейчас попытался, так сказать, систематизировать несколько то, о чем мы говорили до сих пор, и мне кажется, две вещи, которые по меньшей мере выделил, о которых я хотел бы еще поговорить, на которых хотелось бы особенно заострить внимание. Ну вот первое, это понятие ложной объективности, оно мне как-то очень так, не то чтобы понравилось, но вызвало определенную такие противоречивые чувства. Ну, давайте с него начнем. Я вот хотел бы задать вопрос Ондрею Соукупу, потому что, следя за чешской прессой, не только в том, что касается конфликта на Украине, а и по каким-то внутриполитическим вопросам, ну, вы знаете, я вот что-то вроде того, что, это мое сугубо личное, конечно, впечатление, но тем не менее, что-то вроде того, что Александр только что назвал ложной объективностью, заметил. То есть ведущие чешские СМИ, мне кажется, они достаточно четко ориентированы, ну, в таком умеренно праволиберальном духе. И если взять, допустим, президентскую кампанию прошлого года, то там, ну, не знаю, может, вы он же со мной не согласитесь, но там вполне была четкая симпатия большинства СМИ к тому кандидату, который, наконец, проиграл, Карлу Шварценбергу. А того, кого поддержало большинство, Милоша Земана, ну, меньшая часть СМИ, так сказать, отзывалась о нем как-то более ровно или позитивно. Вот это пример ложной объективности, то есть того, что как бы есть определенный набор ценностей, которые СМИ разделяют, и поэтому мы что-то будем отвергать, какие-то вещи, которые нам не нравятся, просто потому, что считаем их несоответствующим этому набору ценностей. Или вообще такое понятие, как ложная объективность, не существует?
Да нет, существует, конечно, но проблема в том, как это разделять. То есть понятно, что вообще-то идеалы, да, в классической модели отдел новостей и отдел комментариев как бы должны быть как бы отделены абсолютно, то есть новость должна быть полностью объективной, только факты, а уже в комментариях понятно, что можно показывать и мнение редакции, и мнение каких-то там сотрудников и так далее. На самом деле, как бы, такое жесткое разграничение не
происходит его, да.
Да. И вопрос в том, хорошо или плохо, мне все-таки кажется, что главное, действительно, главный вопрос – это профессиональность. Потому что понятно, что если вы, я не знаю, в том же Лондоне купите «Гардиан», то понятно, что, наверное, все комментарии, и не только комментарии, тут же как бы и сама повестка дня, то есть вещи...
Вот в том-то и дело, да-да.
Они как бы будут, скажем, отвечать более, скажем, левому спектру, да, купите там «Таймс», будет другое, это нормально, и это такой классический момент, когда люди действительно, они хотят же читать то, что вообще-то думают, да, они не хотят читать то, что идет вразрез с их мироубеждением, миропониманием, так что в этом смысле это... И теперь это видим в социальных сетях, да, когда уже даже есть вот специальный термин фейсбушечный пузыр, когда человек живет как бы в таком пузыре и думает, что все думают так же, как он, все голосуют за такие же партии, там читают те же книжки и так далее. Но это потому, что это его друзья, и он выбирал по большей части и то же, что он отделяет эти ценности. И такое было, да, уже где-то там в 19 веке с бумажной прессой. Так что мне не кажется, что это такая как бы ужасная проблема. В принципе, люди, тем более уже люди, которые как бы еще покупают печатные газеты, они люди обычно образованные, обычно с каким-то опытом, они как бы в общем знают, на что идут.
Ну вот в этом смысле встает проблема выбора. То есть даже если мы, я совершенно с Сонджей с вами согласен, что каждый из нас, ну, более или менее склонен читать то, с чем согласен. То есть приятнее видеть подтверждение того, в чем мы уже уверены или к чему мы склоняемся, нежели читать мнение оппонента, которое может вызвать раздражение, я не знаю, несварение желудка, неприятные эмоции и иногда даже испортить целый день. Ну, кому это надо? Но возникает момент выбора. Для того, чтобы... это, я скажу сейчас вещь очевидную и банальную, но тем не менее, не могу ее не сказать. Когда есть набор определенных, так сказать, СМИ, определенных источников информации, из которых, тем не менее, если мы ищем какую-то альтернативу, мы ее можем найти, так как вот Александр описал случай с немецким общественным мнением, которое, если ему почему-то нужно узнать какую-то альтернативную точку зрения о тех же событиях на Украине, оно ищет и находит, ну, включает даже и Russia Today. Ну, почему нет, в конце концов. Тут мы неизбежно подходим к вопросу об организации медийного пространства. А организация это может быть разная. Вот, на мой взгляд, есть, конечно, ситуации совершенно понятные, вроде такой модели, которая сейчас, к сожалению, ну, уже почти в дистиллированном виде осуществляется или существует в России. Модель государственной пропаганды, когда большая часть источников информации, ну, монополизирована государством и гнет одну вполне понятную политическую линию. Но есть, на мой взгляд, и такая ситуация ложного, я бы сказал, выбора. Этот ложный выбор, ну, в России, например, во многом существовал в эпоху 90-х годов, когда велись войны между тем или иным бизнесом, бизнес-группировкам, принадлежащими средствами массовой информации. Насколько я понимаю, на Украине эта ситуация сохраняется в той или иной мере до сих пор. Вот сейчас, когда идет предвыборная кампания, она проявляется достаточно четко. Вот этот ложный выбор, он какую возможность составляет простому потребителю информации, он же избиратель? Просто посмотреть, так, вот это пишут от Коломойского условного, вот это еще от такого олигарха, это от Сикова, и потом сопоставить и попытаться где-то найти это зерно правды, или там выбора вообще уже нет?
Конечно, на Украине сложилась такая ситуация, что все основные популярные телеканалы принадлежат тому или иному олигарху. Речь идет, в общем-то, о четырех крупных олигархах. Это Петр Порошенко, Виктор Пинчук.
Порошенко, он же президент.
Да, он же президент.
Там должна быть какая-то уже и государственная линия? Или она...
Вот, ну, я продолжу. Да. И это Ринат Ахметов, и это Дмитрий Фирташ и Сергей Левочкин. Что касается вот как раз Пятого канала, это канал, который принадлежит Петру Порошенко, то мне кажется, что там более-менее информация подается взвешенно, по крайней мере, журналисты стараются так поступать, и этот канал не был замечен, в том числе, например, и канал Рената Ахметова не были замечены в последнее время в каких-то информационных войнах. Вот последняя война, которая разгорелась на телевизионных экранах, это война между Игорем Коломойским, которому принадлежит канал 1+1, и каналом Интер, который принадлежит Дмитрию Фирташу, который в данный момент находится в Вене и ожидает решения суда по его делу.
Он находится
под арестом, да, его обвиняют в коррупции. И Сергей Левочкин, это бывший глава администрации президента Виктора Януковича, который, естественно, сейчас уже подпадает под люстрацию. И, в принципе, ну, как мы знаем уже, правительство Виктора Януковича действительно воспринимается в обществе очень негативно, и, естественно, сам Сергей Левочкин тоже воспринимается очень негативно. Но отголоски этой войны, конечно, выплеснулись и в прессу. Могу привести несколько примеров. Это интересный случай, это прослушка телефона Игоря Коломойского, из которого понятно, что он руководит отчасти теми информационными сюжетами, которые появляются на его канале. Например, он попросил редактора этого канала снять негативный ролик о президенте России Владимире Путине, когда было подписано перемирие, поскольку, видимо, не хотел нагнетать обстановку. И вот последнее, это уже предвыборная борьба, которая началась. Это какая-то информационная кампания, негативная информационная кампания против главы радикальной партии Олега Лешко.
Это эффективные вещи? Вот популярность Лешко падает или нет?
Вопрос. Популярность Лешко не падает, он второй в списке по популярности политик, но многие СМИ и считают, многие журналисты считают, что Лешко не независимый как бы в своих решениях, а что он, в общем-то, является таким политическим проектом, который был создан как раз вот упомянутыми мною уже Дмитрием Фирташем и Сергеем Левочкиным, и якобы с целью того, потому что партия регионов то есть вообще даже не войдет в парламент, и, естественно, в той ситуации, которая сложилась в стране в условиях как бы вот этого военного противостояния, тоже было понятно, что все люди, которые были связаны с Виктором Януковичем, они за них как бы вряд ли кто-то будет голосовать какое-то значительное количество избирателей, и поэтому якобы партия Олега Лешко это был такой вот политический проект. Подтверждений этому никаких нет, помимо подслушанного разговора между Игорем Коломойским и директором его канала, но мне не кажется, что вот эти вот такие вот локальные бури, они способны каким-либо образом повлиять на действительно избирательную кампанию, потому что если мы посмотрим, сколько сюжетов появилось, да, на эту тему, а их появилось там, я не знаю, вот негативных сюжетов там в одном выпуске новостей, а потом, может быть, через 5 дней в другом, а на канале, значит, Интер там еще какой-то один был сюжет в разные дни, и поэтому, естественно, мне кажется, что все-таки потребители информации телевизионной, они, как правило, не смотрят один канал. И они, как правило, еще щелкают пультом, да, там им не понравилась какая-то новость, они переключили, и, естественно, нет прямого влияния на мнение, и поэтому телевидение в этом смысле, мне кажется, исключение из правила, если намного сложнее, например, приходится, как мне кажется, потребителям информации в интернете, потому что, как известно, многие есть определенные люди, которые, определенные потребители информации, которые никогда не включают телевизор, которые потребляют информацию в интернете, они, как правило, все-таки, они, как правило, вот читают определенный набор СМИ, не переключаясь на вот другие альтернативные какие-то источники.
У каждого есть какая-то своя лента, что называется.
Да, вот своя лента, да. И мне кажется, что и в случае с потребителями информации в газетах то же самое, да, вот как уже говорил.
Вы имеете вот этот информационный, так сказать, пузырь, который...
Да, да, то есть мне кажется, что этот пузырь, он как раз возникает не только в социальных сетях, а вообще у тех людей, которые потребляют информацию либо в интернете, либо в печатных изданиях.
Ну, хорошо. А у меня такой вопрос. А если человек сидит, переключает каналы, как вы говорите, и видит, что на одном канале поливают грязью, так сказать, владельца другого, на третьем владельца второго и так далее, это разве не приводит к такой реакции, ну, классической, чума на оба или там на пять ваших домов, и к полному отторжению информации, идущей из СМИ, к тотальному недоверию к СМИ как таковой?
Надо отметить, что на Украине, в принципе, о том, какой канал принадлежит какому олигарху, очень хорошо известно. Это очень широко распространяемая информация, и любой потребитель информации знает об этом, и, естественно,
зная... То есть это такая игра просто?
Это просто игра, да. Это просто... Мне кажется, что это просто игра. Я, конечно, могу ошибаться, но мне кажется, что, в принципе, потребители очень хорошо знают о войнах олигархов, очень хорошо знают, кому какой канал принадлежит, и, естественно, потребители просто умеют как бы анализировать, да, что вот на этом канале одно, а на этом другое.
Квалифицированные потребители на Украине. Александр Морозов, вы согласитесь с тем, что Киселев, один Киселев лучше другого? Я так очень условно говорю, сравнивая Евгения Киселева, не нынешнего, который живет на Украине, там и прошел определенную, видимо, эволюцию и как журналист, и как гражданин, а Киселева образца 90-х годов, когда он был участником, ну, вполне понятно, информационных войн между олигархическими СМИ тогдашней ельцинской России. И Киселевым Дмитрием, который стало олицетворением путинской нынешней пропаганды. Вот кто лучше?
Ну, вообще, мне нравится все то, что сказал Александр Вагнер, я с этим согласен. Есть такой давно идущий спор, действительно, что же лучше, система полной контролируемости СМИ, которую создал здесь Кремль, или напоминающая 90-е годы в России, система СМИ Украины. Многие говорят, что, конечно, украинская система, хотя она и не хороша, но она лучше, чем полный такой официоз и монополия. Или, во всяком случае, лучше, чем, как в России, разделение на официоз и пытающиеся занимать позицию критического высказывания небольшой контур изданий, который сопротивляется. Одним словом, надо сказать, что и то, и другое – это, в общем, разновидность плохого, а хорошее заключено все-таки в движении, хотя это очень тяжело и мучительно, и очень трудно. Может быть, даже, в кавычках скажем, невозможно, к несчастью. Это будет плохо для всех нас, но движение в сторону общественной миссии СМИ правильно понимаемое. То есть смысл того, что я хочу сказать, в следующем. Нормативная теория как бы общественных СМИ, хотя она постоянно подвергается критике различной, но отказаться от нее, как от некоторого социального воображаемого, так сказать, как от некоторого упования, невозможно. Это должно оставаться ориентиром. Я надеюсь, что украинские медиа, скажем, из своего нынешнего состояния будут дальше развиваться в направлении не просто олигархичности и свободы слова за счет борьбы мнений разных олигархических групп, что неплохо, будут развиваться дальше, мы все этого хотим. Точно так же, конечно, нам остается уповать, что та степень концентрации медиа, которая в России сложилась, и то, как они контролируются государством, эта система, конечно, потерпит поражение. Вот так бы я сказал об этом вообще.
Проект «Европа. Радио Свобода. Тема недели». Мы говорим сегодня об информационных войнах. Ну вот мы сейчас рассматриваем в нашей беседе как бы системы СМИ, там, украинскую, российскую, чешскую, вот мы поговорили немножко, упомянули о немецкой, как такие, ну, аквариумы, которые стоят как бы рядом с друг с другом, и вот в них в каждом есть какая-то жизнь. Ну, на самом деле СМИ, конечно, уже, хотя там и существует определенный естественный языковой барьер в каждом случае, но, тем не менее, мир глобален, мир информации тем более, а кроме того, возможно, ведь и ситуация, когда некий игрок на этом информационном поле, ну, не находится, по крайней мере, физически, географически в рамках этого условного аквариума. Вот я бы хотел затронуть сейчас тему возможностей и перспектив воздействия на общественное мнение, его формирования извне в каком-то смысле. Вот Кирилл уже упомянул проект «Медуза», который открылся на днях, русскоязычный, костяк сотрудников там составляет бывшая команда «Ленты.ру», которая оттуда с определенным скандалом, имевшим политическую подоплеку, ушла. Проект этот, как всем известно, это никем не скрывается. Редакция находится в Риге. Проект, естественно, русскоязычный, рассчитан в первую очередь на российского потребителя. Вот сама ситуация в нынешнем мире уже не важно, где находиться, или сама ситуация вот такого СМИ, находящегося вне, она снижает, ну, уровень доверия, что ли, к нему изнутри самого этого условного аквариума. Кирилл, как вы считаете, такие проекты, насколько они перспективны, какие у них есть преимущества и какие минусы?
Мне кажется, что не важно, где находится медиа, важно, какая повестка дня у этого медиа. Вот все мы знаем прекрасно такое понятие, как суррогатные средства массовой информации, в частности, ну, это англоязычное слово, термин, да, и это обычно применялось в годы Холодной войны для средств массовой информации, которые вещали, ну, как говорили тогда, из-за бугра. Это и Радио Свобода, и русская служба BBC, если мы говорим, или там на языках народов Советского Союза, и немецкая волна, естественно, Голос Америки и так далее. А суррогатное, ничего уничижительного здесь нет. То есть суррогатное имеется в виду, что вот в идеальном порядке вещей такое средство массовой информации в этой стране должно было бы быть, но его нет. В силу того, что это режим, например, тоталитарный или авторитарный, да? И поэтому в качестве замены, может быть, не очень совершенной, этого средства массовой информации мы предлагаем вот такое, которое находится, естественно, за его пределами. И в этом смысле, конечно, все суррогатные средства массовой информации времен Холодной войны, в частности, Радио Свобода, это не самореклама, но это понятно, да, сыграли исключительно важную роль. Сейчас, как ни странно, для России и для некоторых других стран постсоветского пространства вопрос суррогатного средства массовой информации опять стал актуальным. И вот «Медуза» пытается играть на поле вот такого суррогатного медиа. То есть они взяли и повестку дня, которая была в их и существует в их сознании, они просто перетащили физически за границу Российской Федерации, и в общем там не важно, где они сидят, в Риге они сидят, в Москве они сидят или еще где-то, важно, что они обсуждают и что они предлагают своей публике. Но мне кажется, более важным является формирование другой повестки дня. Ведь на самом деле поле проблем, которые обсуждаются, скажем, российскими средствами массовой информации, неважно с какой стороны, оно чудовищно узкое. На самом деле это 2-3 темы, которые бесконечно обсасываются и бесконечно подаются в виде разных объясняющих моделей. На самом деле, жизнь людей состоит, конечно же, в основном на 90% из совершенно другого. Это огромная страна с гигантским количеством проблем, начиная от проблем медицины, образования, ежедневной жизни, экономических проблем, ну, чего угодно, кончая социальными проблемами, гендерными проблемами и так далее. Этого ничего практически в повестке дня медийной российской не существует совсем. Или существует только в связи с какими-то вещами, которые вошли в эту узкую повестку дня. Например, случай вокруг и вся, значит, весь шум и весь сюжет вокруг Pussy Riot, он работал только из-за того, что Pussy Riot, естественно, совершили политический жест. Но что стоит за этим? И движение русского феминизма, и вообще гендерная ситуация в России. Все это осталось, как оставалось, так и остается абсолютно никому не интересным. Хотя объективно
объективно это существует. Это молчащие проблемы, это не выведенные из серой зоны проблемы, которые объективно есть, но для медиа они не существуют. И никто не хочет включать это в повестку дня. Почему? Потому что, конечно, быстрее заниматься пропагандой и контрпропагандой. Конечно, более эффективно, все-таки в основном это экономический вопрос, да, получать количество слушателей, зрителей, лайки в Фейсбуке там, и других этих самых, конечно, быстрее на вопросе, вот Путин, он хороший или плохой. Понятно, что на обсуждении, как бы, я не знаю, провинциального образования много славы, много известности и много, в конце концов, популярности с самого начала не получишь. И вот главная моя претензия к российским средствам массовой информации сейчас заключается в том, что они сформировали, неважно с какой стороны, неважно в результате чего, они сформировали абсолютно параноидальную повестку дня, очень узкую, в которой на самом деле все новости потеряли всяческий смысл, потому что все все знают, понимают, те, кто хочет понимать, и, в общем-то, для них этих новых новостей уже совершенно не нужно, они уже и так все хорошо знают. И вот здесь, мне кажется, лежит наиболее важная и актуальная проблема. Потому как если мы сравним, например, с повесткой дня, которая существует, я не знаю, в медиа Великобритании, которую я более-менее прилично знаю, там мы увидим, что эта повестка дня невероятно широкая, и она включает в себя и не только, и не столько чистую политику, в кавычках, сколько именно вопросы повседневной жизни, социальные проблемы, справедливости и так далее. Я не говорю, что это идеальная ситуация, но эта ситуация более отвечающая, ну, как бы, состоянию общества, более отвечающая современному состоянию мира вообще, чем тот невероятно архаичный, узкий, а еще раз, параноидальный набор нескольких тем, которые обсуждаются как с одной, так и с другой стороны в России. Неважно, где находятся средства массовой информации.
Онже, я хотел бы вас спросить, вы согласны вот с такой интерпретацией, которую нам представил Кирилл, что российским, ну, вы хорошо знаете, и российский медиарынок тоже, российским СМИ не хватает этой альтернативной повестки дня? И можно ли говорить, что, например, вот в Чехии, в вашей стране, такая повестка есть, что чешские СМИ в этом смысле уже стали частью общеевропейского тренда, и что действительно они пишут обо всем спектре, ну или более-менее обо всем спектре того, что волнует общество?
Я бы сказал, что действительно понятно, что это не так уж давно и произошло, но, условно говоря, лет, скажем, 5, может быть, 7, действительно, как бы, если судить по повестке, то она действительно выровнялась, она стала гораздо ближе там, той же Британии. Потому что, как бы, большинство журналистов, как бы, прекрасно говорит по-английски, а уже, например, по-французски или по-немецки, хотя соседняя страна с этим гораздо хуже, так что для нас, как бы, эталонами как раз скорее британское издание. Конечно, это еще будет какое-то время, но тренд абсолютно налицо. То, что люди перестают интересоваться такими вот этими повседневными какими-то политическими дрязгами, там, пресс-конференции, где кто-то что-то сказал, а, скажем, статьи на какие-то темы по качеству жизни.
Человеческие.
Человеческие, естественно. Они пользуются гораздо большим спросом. И вижу, что многие медиа, скажем, чатные, но, скажем, там, ежемесячники, еженедельники, они как раз более в этом смысле работают. Да? Мне кажется, что в России все-таки там ситуация настолько поляризована, что условные гранеры, которые все, что происходит, это плохо, и будут, я не знаю, там, Комсомольская правда, где все более-менее прекрасно, а все плохо, это там типа на Западе. Но, может быть, это как бы логично, и в таком состоянии масс-медиа как бы должны работать, или не могут иначе, но то, что читатель этим страдает, это безусловно.
Александр Борозов, ваше мнение, очеловечивание информационного поля в России – это вот тот путь, которым следует двигаться, или для начала все-таки следует подождать какого-то результата политических битв, которые, естественно, являются информационными тоже?
Ну да, в настоящий, конечно, момент политическая ситуация в целом складывается так, что говорить о каких-то попытках снизу, в кавычках снизу, улучшить СМИ, путем там борьбы отдельного журналиста за какой-то другой стиль, за большую человечность или за большую глубину. Сейчас, конечно, это нереально, потому что ясно, что российское политическое пространство находится в состоянии глубокого внутреннего конфликта, раскола отношений к происходящему, кризисности, и поэтому здесь сейчас все глубже и глубже будут распадаться на, я согласен здесь с Ондрой, с Окупом, в том, что все глубже и глубже пока будут распадаться, к сожалению, именно резкие идеологические и такие готовые штампованные оценки происходящего. Одни будут винить Запад, другие будут, наоборот, винить пятую колонну, винить Путина, который сошел с ума, и так далее, и так далее. Все эти готовые совершенно схемы, они будут только сейчас, к несчастью, углубляться. Эта ситуация препятствует развитию журналистики такого глубокой оптики. Ну, собственно, это и мы видим, собственно, в прессе в российской. Сейчас у нас даже в еженедельные журналы, которые обычно должны быть площадками более глубоких репортажей каких-то, из таких журналов что-то пытается делать русский репортер, хоть немного, и все слабее и слабее. А больше, собственно говоря, уже трудно и назвать. Произошла колоссальная идеологизация. Если мы посмотрим, то мы видим, что старые газеты, такие как «Известия» или «Комсомольская правда», действительно полностью интегрированы в идеологическую борьбу целиком. И не видно СМИ, которые бы могли бы быть чем-то подобным классическим большим европейским газетам или еженедельникам. Мы откатываемся сейчас, конечно, назад. И если какая-то очеловеченность возможна, то я действительно немножко это связываю. Вы правильно поставили вопрос о «Медузе». Может быть, на каких-то площадках, выведенных за пределы вообще конфликта, не обязательно за границу, но, может быть, это можно сделать как-то путем внутренней миграции. Вот, как-то можно выйти за пределы, да, и попытаться вырабатывать то, что называет Кирилл Кобрин, если не альтернативной повесткой, то хотя бы альтернативным стилем, да, то есть политическим и культурным стилем, в котором человеку уделялось бы больше внимания, чем идеологии.
То есть прямо в каком-то смысле путем советских диссидентов они издавали хронику текущих событий, а тут издавать хронику реальных текущих событий с этой альтернативной
повесткой. Да, совершенно я согласен с этим. Мы стоим на грани, вообще говоря, этой ситуации. То есть очевидно, что некоторый аналог, конечно, аналог, разумеется, только аналог самиздата, на мой взгляд, неизбежно начнет появляться в ближайший год, полтора-два, и начнет играть какую-то роль. И, в общем, «Медуза» — это в этом смысле слова действительно «там издат», в кавычках. Примерно так же, как «Радио Свобода», кстати говоря. Это некоторые «там издат».
Ну, для «Радио Свобода» это не в новинку, мягко говоря.
Я хотела поделиться некоторыми своими соображениями вот о том, что было сказано. Я просто слежу за материалами «Радио Свобода» в последнее время, и у нас тоже иногда появляются материалы вот такие вот о, скажем, о каких-то малочисленных народностях, которые живут в России, или, скажем, о проблемах социальных, там, связанных, вот, например, с недавней реформой, начавшейся системы медицинских услуг. Но проблема в том, что вот по моим наблюдениям эти материалы не пользуются спросом. То есть даже если журналист о них пишет, то читатель эти темы не замечает.
А вам не кажется это ненормальным? Потому что нормальному человеку в нормальной ситуации интереснее, важнее прочитать то, что его коснется, что у него будет в больнице происходить через там полгода-год, нежели чей Крым.
Видимо, произошло определенное разделение и самих потребителей информации, потому что мне кажется, что те люди, которые, в общем, возможно, я предполагаю, ходят и читают наш сайт, они, скажем так, об этих социальных проблемах знают, и их больше интересует как раз альтернативная информация о политических событиях. Но это чисто предположение. Хотя, конечно, мне кажется, что, в общем, да, действительно, людей должна, по идее, интересовать система медицинского обслуживания, нежели какие-то политические баталии на территории другого государства.
Да, ну, до этой ситуации постсоветским странам, России и Украине в первую очередь, конечно, еще далеко. Ну что ж, делать какой-то вывод, какое-то завершающее умозаключение по итогам нашей беседы сегодня, на мой взгляд, совершенно невозможно, поскольку мы говорили о ситуации, которая находится в развитии, которая далека, в свою очередь, от какого-либо завершения. Хочется лишь пожелать нам всем и нашим слушателям сохранять голову. Ну и слушать «Радио Свобода» тоже хуже, во всяком случае, от этого точно не будет. На этом я хотел бы завершить нашу беседу в рамках рубрики «Тема недели» в проекте «Европа. Радио Свобода». В ней сегодня участвовали мои коллеги по проекту «Европа» Александра Вагнер, Кирилл Кобрин. Нашими гостями были публицист, политолог, главный редактор русского журнала Александр Морозов и чешский журналист, обозреватель пражской газеты «Господарские новины» Ондřej Soukup. Вел беседу Ярослав Шимов. В заключение, как обычно, напомню, что на сайте свобода.org можно найти в рубрике «Мир» разнообразные материалы на международные темы, в том числе и наши еженедельные подкасты. На них также можно подписаться в магазине iTunes. Всего доброго, до встречи через неделю.